Юрий Лунин. Достойный преемник уникального опыта. Интервью с директором бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОС Артемом Анатольевичем Останиным.
С 28 июня по 1 июля 2021 года в Бийске проходил второй межрегиональный форум «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Проблемы и перспективы». Высокий уровень организации и проведения столь масштабного мероприятия – это, безусловно, заслуга и большая победа бийского филиала Центра реабилитации слепых ВОС. Выражаясь менее официально, поднять такую глыбу под силу только очень профессиональной и слаженной команде. Давайте же познакомимся с капитаном этой команды – Артемом Останиным. Артем Анатольевич – молодой руководитель. Ему 38. При этом опыта работы в системе ВОС ему не занимать. Это тот редкий случай, когда молодость и может, и знает. Тем более, что собственный опыт директора бийского филиала обогащен многолетним опытом отца, преемником которого он является. Кстати, об этой преемственности и был мой первый вопрос, адресованный Артему Анатольевичу.
Еще когда летел сюда, по сути дела, я о вас мало что знал. Но вот факт, который я знаю, который меня сразу как-то зацепил, это факт вот такой преемственности. Да, я знаю, что отец ваш тоже возглавлял бийский филиал. И я хотел бы, чтобы вы сейчас немножко рассказали о нем и рассказали именно, как это передалось.
Ну, Анатолий Макарович проходил здесь, будучи еще молодым человеком, потерял зрение, он еще учился в школе, ни операции, ни медицина здесь, конечно, к сожалению, ему не помогли, ну и, наверное, и возможностей у них таких не было, потому что травма такая была физическая, и поэтому там без вариантов. Он прошел здесь реабилитацию, первый директор, основатель нашего центра, чье имя носит сейчас бийский филиал, Михаил Никитович Наумов, предложил ему остаться работать в центре, работать ориентировщиком. Как ориентировщик Анатолий Макарович был, конечно, непревзойденным специалистом, даже когда он уже более 10 лет отработал директором, когда у него был водитель, который мог его доставить из одной точки в другую. Мы с ним поспорили, что ну ты не сможешь дойти от автобусной остановки до дома, там, ну, пару кварталов нужно было пройти, во-первых, уже и ситуация на улице изменилась, столько лет прошло, ты не ходил, а во-вторых, ну, опять же, ты ездишь на машине, ты уже забыл, да, ну, на территории ориентируешься. Без проблем. Прошел, все четко, все слаженно. И вот как специалист по пространственной ориентации, это был, конечно, уникальный человек, но он всеми своими знаниями, и всегда он это подчеркивал, что он обязан Михаилу Никитичу Науму. Какое-то время он поработал, потом по семейным обстоятельствам он ушел на наше бийское швейное предприятие Всероссийского общества слепых, но потом вернулся. В начале 90-х, когда по трагическим течениям обстоятельств Михаил Никитич погиб, да, в автомобильном инциденте, то Анатолия Макаровича назначили как руководителя профсоюза организации, исполняющим обязанности директора. В дальнейшем он проработал более 20 лет только директором в бийском филиале ЦРС ВОС. Он создавал отделение профессионального обучения в нашем центре, потому что вот вчера Валентина Васильевна Плаксина, завуч по профобучению Волоколамского центра реабилитации слепых, говорил о том, что вот в этом году профобучению в ЦРС 30 лет. Это действительно так. То есть в тот момент, когда наши предприятия оказались в сложной экономической ситуации и не могли обеспечить занятость для инвалидов по зрению, в аппарате управления ВОС было принято решение, что нужно развивать профессиональное обучение, профессиональную подготовку инвалидов по зрению в наших центрах, чтобы они, наши обучающиеся, наши выпускники, могли себя реализовать в профессиональном плане в качестве индивидуальных предпринимателей. Были выбраны направления, и вот Анатолий Макарович, он уникальный, ну, наверное, для всего мира, потому что я не думаю, что где-то еще этому вот в таких масштабах обучали. У нас было открыто бандарное дело, это изготовление бочек, это деревообработка, да. У нас было открыто переплетное дело, и преподаватель просто вот адаптировал профессиональную деятельность, искал Анна Ивановна, чтобы вот незрячий человек мог работать по этому направлению. У нас был открыт ремонт обуви, мы готовили и до сих пор готовим обувщиков, и у нас было открыто направление подготовки, как это у нас называется, пимокатов, человек, который изготовляет валенную обувь. есть это было такое серьезное направление, это достаточно тяжелый труд, он состоит из двух этапов, нужно сначала заложить, потом его в условиях высокой влажности, температуры изготовить, ну, по-другому свалять, да, валенная обувь. Особенно это направление всех всегда вот интересует. Спрос на валенки был всегда. Я сам, Анатолий Макарич, когда сложные времена в начале 90-х были длительные отпуска без содержания, он сам научился делать валенки. В принципе, вся наша семья, да, какое-то время на это существовала. И он перенес эти здания вот в центр. И многих инвалидов по зрению со всех регионов, вот, которые мы обслуживаем, 24 региона, мы обучили. Многие из них, приехав домой, начали работать. Некоторые обученные работают до сих пор, в частности, у нас в городе Бийске катают, и это достаточно успешный бизнес. Анатолий Макарович в свое время профобучение в нашем центре создал. Это сейчас те изменения, которые 2020 год произвел, да, я имею в виду нашу онлайн-школу, которую мы открыли в прошлом году. Запустили курсы повышения квалификации специалистов, работающих с инвалидами по зрению. Вот я расцениваю эти изменения как вот примерно такой же, ну, может быть, меньше, конечно, этап перестройки всей деятельности центра, как вот был вот тогда, у истоков которого стоял Анатолий Макарович. Я после того, как окончил Бийский педагогический университет по специальности педагог-психолог, пришел в центр сначала психологом, но быстро переквалифицировался, потому что это было начало 2000-х и была острая необходимость в наращивании объемов выпуска обучающихся, владеющих компьютером. И вот 9 лет я проработал преподавателем по компьютерной грамотности, разработал курс оператора ВМ, мы до сих пор его реализуем. Мы вот сейчас с помощью нашей онлайн-школы его развиваем. С августа мы запустим курс как продолжение обучения профессии оператора ВМ. Мы предложим нашим обучающимся выпускникам этого курса подготовку профессии консультанта в области развития цифровой грамотности населения, чтобы они могли уже услуги оказывать другим инвалидам по зрению, которые либо не могут к нам приехать, либо вот хотят на месте быстро какие-то моменты для себя прояснить. И в конце 2012 года Владимир Васильевич Сипкин, он тогда приступал к работе в качестве вице-президента Всероссийского общества слепых, они с делегацией приезжали в Алтайский край, были в нашем центре, и на тот момент мне предложили занять пост генерального директора нашего бийского производственного предприятия ООО БМП «Росток». На тот момент я получил второе высшее образование по специальности экономист, и мне поэтому предложили занять этот пост. Ну, сложная была там на самом деле обстановка. Три простых факта, да. Отсутствие электричества на предприятии, 20 тысяч в кассе и 11 миллионов долгов. С помощью Всероссийского общества слепых мы с этой ситуацией достаточно быстро справились. В принципе, за год, который я, к сожалению, не помню из-за количества работы, я помню, как я приступил к обязанностям в конце 12-го, в декабре. И помню, да, что наступил 14-й год. Вот это я помню. Что было посередине, как-то вот от меня, к сожалению, ушло. Но, тем не менее, мы справились с ситуацией. Мы удвоили количество работающих. Более чем вдвое увеличили количество работающих инвалидов, трудоустроенных. Более чем утроили выручку за вот 4 года и 4 месяца, которые я проработал на этом предприятии.
А производство какое?
На тот момент оно называлось предприятие многопрофильное, но по факту там оставался только один профиль – швейное производство. Когда я пришел, нам удалось все восстановить, и мы нарастили объемы по швейному производству, выстроили свою розничную сеть, которая была распространялась и на Алтайский край, и на Республику Алтай. У нас 8 торговых точек по двум регионам было. Мы вошли в сферу общественного питания. Сначала небольшим шагом мы открыли буфет, потому что, как ни крути, но швейное производство, оно на грани убыточности в нашем случае, потому что, с одной стороны, мы должны обеспечить качество, чтобы выделяться на фоне китайских, да, товаров низкого качества, но и низкой цены, а с другой стороны, мы не можем выйти там в премиальный сегмент и установить более высокую цену, поэтому здесь мы вот на грани самоокупаемости всегда граничим, но в любом случае производство, оно требует вложений, и эти деньги нужно где-то найти. И поэтому общественное питание для нас было таким направлением, где есть потенциал, потому что высокая маржинальность в этом бизнесе. И в конце 2016 года мы открыли большое-большое предприятие общественного питания для туристов, которые как раз приезжают на Алтай. Это 30 человек персонала, это большая столовая, 11 из них это инвалиды различных нозологических групп. Вот это был, конечно, мощный такой толчок. У нас численность возросла до 81 человека, больше половины инвалидов. Но, к сожалению, я этого уже не увидел, потому что в начале 2017 года, как раз когда столовая только-только, она еще даже не начала, потому что я ушел в апреле, а уже с 1 мая, как начались праздники, как поехал турист, там совсем стало все хорошо. Но я этого, к сожалению, не увидел, и Анатолий Макарович ушел на пенсию, и было принято решение назначить меня директором филиала, потому что пост этот ответственный, центр уникальный, за Уралом больше таких в России нет. У нас субсидии федерального бюджета, поэтому должно быть четко все по отчетам, четко все по целевым показателям исполнено, поэтому это ответственное направление, и вот мне доверили его. Надеюсь, что я оправдал их доверие, да, ну вот участники форума увидели, что центр только развивается.
Когда вы, получается, были еще ребенком, да, отец уже возглавлял центр. В вашей памяти вот детской это сохранилось? Вы бывали здесь? Вас интересовало, как отец работает?
Я помню Михаила Никитича. Его кабинет рабочий был вот где сейчас у меня приемная. Бухгалтерия была напротив. Это был только один бухгалтер на сегодняшний день. У меня их два. Естественно, я помню центр еще при Михаиле Никитиче Наумове. Ну, тогда, конечно, я не вникал в специфику работы абсолютно. При Анатолии Макаровиче, я помню, как он еще преподавал. У них было такое старое кресло советское. И вот в складочках слева и справа всегда были монетки. Ну, наверное, из карманов высыпались, и всегда там можно было собрать на мороженое. Вот, поэтому я любил приходить к нему на работу. Ну, к тому же эти вот планы, которые мы сейчас используем на занятиях по пространственной ориентации, это было интересно. Это можно было принести машинку и катать по этому плану.
Это классная игрушка. Да,
это здоровская такая была игрушка. Анатолий Макарович, я предполагаю, что он нам, конечно, в те моменты платил просто из своего кармана, лишь бы мы приучались к труду, но мы уже физически здесь трудились. Первый трудовой мой опыт, это был в 14 лет, я помню, с братом, мы двойняшки. Он сейчас как раз руководит предприятием нашим производственным. 9 дней мы отработали здесь, и заборы красили, и что-то копали. Я уже сейчас тут деталей, конечно, этих не помню. Помню, когда 90-е были, и денег не было, а центр существовал на бартерные сделки. Из европейской части с наших предприятий собирались вагоны с какими-то товарами, проезжали и здесь, собственно, обменивали. Ага, давай, мы тебе крышки для консервирования, ты нам, ну, допустим, какую-нибудь краску. Мы эту краску обмениваем там на какие-то продукты. Ну и вот один такой вагон мы разгружали. Мы собрали всех пацанов из класса, попросили классную руководительницу нас отпустить, потому что вот такое дело. Мы организовали разгрузку, вагон встал в разгрузочный тупик. Вот мы в этом вагоне лазили там. Чего только не было, и пиломатериалы, какие-то дрели, и вот эти вот крышки для консервирования, наша Елабука, до сих пор они делают мощное, хорошее предприятие. И вот это все мы маленькими, 7 класс, разгружали, да, уже будучи трудоустроенным в этом центре. Я много чего сделал своими руками. Ну, тут до сих пор можно сказать, что, допустим, кафельный пол в кабинете, где у нас сейчас проходят занятия по шоу-дауну, это полностью вот он сделан моими руками. А напротив 15-я комната полностью моими руками и пол. Ну, стены, конечно, уже переклеили, мы обои, светильнички на стенах. Потолок в вестибюле полностью, весь вот этот гипсокартон и амстронг, это все я делал. Ну, наверное, нет таких мест на нашей территории, где я чего-то не сделал своими руками за все это время. Поэтому, конечно, воспоминаний много, и здорово, что я вот смог прийти сюда в другом уже качестве и как-то вот поддержать, продолжить, это, конечно, здорово.
Слушайте, а вот мне интересно, как это сами воспринимаете? Потому что вообще это какая-то очень красивая такая и, ну, теплая, что ли, очень история. Она похожа на историю вот про судьбу. Как вот она ведет человека и помогает продолжить то, что вот начал отец. То есть в этом какая-то такая преемственность, правильно? Вы-то как воспринимаете? Как случайность или жизненный план, наоборот, какой-то вот, который сработал? Или действительно вот как-то судьба, как будто что-то такое невидимое вас привело к этому?
Когда я выбирал, куда мне поступить в университет, то есть это определяет нашу в основном все-таки судьбу. Ну, на тот момент определялось, сейчас деятели бизнеса говорят о том, что человек за свою профессиональную карьеру от 3 до 5 раз полностью поменяет свою профессию. И на самом деле у меня так и происходит. Да, я был преподавателем, потом стал руководить производством, теперь я руковожу образовательным учреждением, это совсем другое, чем быть просто преподавателем. Понятно, что перестройки такие мощные идут. И тогда возможности не было у меня уехать в другой город, да, и там учиться, может быть, по какой-то другой специальности. Но, с другой стороны, я был гуманитарием, в гуманитарных классах учился, поэтому вариантов у меня обучения не так было много. Поэтому педагог-психолог – это как бы тот вариант, который я понимал, что, ну, скорее всего, да, я приду к отцу, и я был готов, что я буду работать в центре. В принципе, меня это полностью устраивало, всегда меня тянуло при этом в финансы, и поэтому все-таки я решил себя попробовать и получил образование, которое, ну, я был уверен, что оно так или иначе мне пригодится, но вот оно пригодилось. Ну, в итоге пришлось получать еще и третье, потому что все-таки экономист и управленец, менеджер – это немного разные вещи. А все-таки значительный такой перелом в видении, в судьбе, да, это было мое назначение на пост генерального директора нашего производственного предприятия. И не зря Владимир Васильевич, когда мы теперь встречаемся или очно, или онлайн, он всегда говорил о том, что вот Артем – это мой крестник, да, в плане, что он меня крестил на руководящий пост, мне тогда было 29 лет. Ну, бывают и моложе, конечно, руководители, но тем не менее, это такой, я считаю, для меня был рубежный этап, который, собственно, ну вот определил. Я понимаю теперь, куда будет двигаться наш бийский филиал ЦРС ФОС, куда могу двигаться я. И поэтому, как бы, ну вот, вот этот момент, наверное, больше он именно судьба какая-то.
Что своей главной задачей вы видите в работе на данном этапе?
На данный момент я свою задачу вижу в том, чтобы провести организацию через реформу системы комплексной реабилитации, которая намечается у нас к проведению до 2025 года. Ну, это, конечно, это масштабная задача, задача всего Всероссийского общества слепых, и мы ведем регулярную работу по подготовке приложений к федеральным различным нормативным актам, законодательным актам. Но моя обязанность как руководителя филиала, чтобы все-таки мы оставались на острие, чтобы мы оставались ведущим передовым учреждением образовательным, реабилитационным по работе с инвалидами по зрению. Чтобы мы были тем образцом, тем источником методической информации для всех остальных специалистов и учреждений, которые работают с инвалидами по зрению. Планируется всей этой реформой, что реабилитационная деятельность, она уйдет на откуп регионам полностью, то есть на уровне федерации это будет вмешательство минимизировано, каждый регион будет в соответствии с собственной спецификой выстраивать свою систему комплексной реабилитации. И мы считаем, ну и Всероссийское общество слепых в принципе занимает такую позицию, что в своей нозологической группе мы должны все-таки быть лидером, мы должны быть источником знаний, мы должны осуществлять подготовку специалистов, которые работают с инвалидами по зрению, потому что у нас уникальный опыт, да, бийскому филиалу 68 лет, поэтому мы приглашаем к участию председателей региональных, местных организаций Всероссийского общества слепых, чтобы перенимали опыт, активизировали свою деятельность, доходили, пытались найти каждого инвалида по зрению, который нуждается в нашей помощи, чтобы максимизировать, да, охват. Это вот те вещи, которые мы должны делать, да, и здесь у образовательных учреждений Всероссийского общества слепых, у бийского филиала есть определенная четкая роль, это мы должны, и мы уже делаем это с помощью нашей онлайн-школы, углублять и совершенствовать компетенции специалистов региональных и местных организаций по организации реабилитационного сопровождения инвалидов по зрению у себя регионах. Мы должны повышать квалификацию специалистов, которые работают с инвалидами по зрению вне системы Всероссийского общества слепых, и мы это делаем. Да, вот сегодня у нас как раз в ходе форума проходит обучение специалиста из Хабаровского комплексного центра социального обслуживания. Мы должны, естественно, выполнять свою текущую деятельность, и мы должны вести серьезную, мощную научно-методическую деятельность по трансляции, это раз, но и по углублению, по расширению, по разработке новых каких-то проектов, новых изысканий вот в сфере реабилитации инвалидов по зрению.
Никогда мне не приходилось руководящих функций выполнять, и никогда я к этому не стремился, потому что для меня это прежде всего то место, где потеря нервных клеток происходит с особой силой. Вот что вы скажете о себе, потому что вы производите впечатление спокойного такого титана. Но, может быть, это еще учитывая вашу такую стать внешнюю. Как оно там внутри?
Волнение есть всегда, когда мы вчера начинали форум. Я поймал себя на мысли, что что-то плохое уже произошло. Просто я об этом еще не знаю. Прошел день, он закончился. И я так об этом не узнал, ну, и где-то к середине дня я понял, что нет, все нормально, ничего не произошло. Безусловно, внутреннее беспокойство на любом этапе есть, да, и чем больше я руковожу, тем больше я чувствую, что я становлюсь таким занудным перфекционистом, я начинаю все больше и больше требовать от своих работников. Они говорят, ну, мы за вами не успеваем, опять чего-то там нагенерил, а мы тут, понимаешь, исполняем. Но на самом деле нет, на самом деле, конечно, мои сотрудники, они все большие молодцы, и вот на форуме, конечно, они себя показывают во всей красе. Я думаю, они сами для себя сейчас открывают в себе какие-то такие скрытые возможности, скрытые таланты, вот о которых, может быть, и не знали, да. Но они просто ждали случая себя проверить. Волос на моей голове не так много. Но это предприятие, конечно, их все повыдергало. Сейчас уже даже если нервничать, то уже выпадывать нечем. Поэтому, ну, как-то так вот я отвечу, наверное, на этот вопрос.